Друзья, у нас еще один час остается наших занятий в этой сессии, подраздел «Евангелизм». Надеюсь, что мы пройдем основные вопросы, которые предполагаются, чтобы они были освещены. И если уже Бог подлежит, то тогда в апреле месяце, после Пасхи, мы с вами будем рассматривать уже богословие, историческое богословие, некоторые элементы истории, ну и затем основные разделы, основные вопросы в богословии и нюансы. Я думаю, что, в принципе, надо будет этого вопроса, безусловно, коснуться. Итак, евангелизм. По сути, само слово для вас знакомо, понятно. Ну, очень часто со знакомыми понятиями нужно разбираться для того, чтобы понять, насколько оно понятно. И насколько понимаем мы, ну, в согласии со Священным Писанием, то или иное правильно. Евангелизм. Если задать прямой вопрос, что такое простой прямой вопрос, что такое евангелизация, евангелизм, суть, а евангелизация – процесс, вы понимаете. Что такое евангелизация? Это многогранный процесс донесения благой вести о Христе людям, которые его не знают еще. Достаточно простое определение. Евангелизация – это многогранный процесс донесения благой вести о Христе до не принявших его или до тех, кто еще не покаялся. Думаю, что многие, практически, наверное, все были так или иначе вовлечены в процессы, разные процессы, разные кампании по евангелизации. Потому я думаю, что вы сами понимаете, что то, что мы имеем, или плоды евангелизации, являются главной причиной, почему мы обязаны говорить о евангелизации. И более того, почему сегодня мы обязаны говорить о том, насколько правильно мы ту или иную форму евангелизации предпринимали. Главное, друзья, определяется в евангелизации не тем, осмелюсь сказать, сколько человек покаялось, а точнее сказать, сколько осталось из покаявшихся. Мы можем, используя разные методы, привлечь людей к покаянию. Мы можем их покаять. Но, как и евангелизации в странах, откуда мы выехали, или с одной стороны, которая затем разделилась на 15 стран, евангелизации, проводимые в этих странах, явно говорят факты, говорят сами за себя. Каялись тысячи, десятки тысяч, а осталось фактически ничего. Это должно заставить нас задать именно этот вопрос, все ли было сделано правильно, и, а точнее, вообще правильная ли была форма евангелизации. Позволю привести себе еще один пример. Я его как-то приводил, это случилось в Армении. Мне пришлось быть на встрече, хоть я прилетел туда на сессию для преподавания, и было время, там пару дней до того, когда был самолет, он летал раз в неделю, побыть на подготовке, на комитете по подготовке очень обширной евангелизации, которая включала в себя всю страну Армения, хотя она достаточно маленькая страна по сравнению с другими. Но интересно было наблюдать, как готовился этот процесс. Вроде бы все было организовано, все правильно, все рассчитано, все нюансы. Транспорт, перевод на армянский, все фактически. Мне пришлось быть на этой подготовке. Ну, с одной стороны, внешне создавалось очень впечатление четко отлаженной системы в евангелизации. А через месяц мы прилетаем, опять прилетел я на очередную сессию, встречаюсь с братьями. И простой вопрос, меня это всегда интересовало. Как прошла евангелизация? В ответ опущенные головы. Прямо и конкретно. Этим все было сказано, можно было ничего больше не говорить. Но, по сути, глубокое разочарование. Вот того эффекта, который предполагался, исходя из той энергии, которая была потрачена, не ожидалось. Дети как-то шутили в мою молодость, говоря такую поговорку, думаю, что, вероятно, вы тоже слышали, разгон на рубль, удар на копейку. Ну, вот так, наверное, оно получается. То есть усилий очень много, а эффекта фактически нет. Они говорят, мы проанализировали эту евангелизацию и все-таки поняли, что не время, не тот метод, не то надо делать. И мы, вот именно эта неудача в этой евангелизации, так называемой, заставило нас искать другие пути для того, чтобы людям доносить весть о Христе. И мы убедились в том, что есть другой метод, более правильный и более эффективный, нежели вот такая обширная реклама. Эта евангелизация называется просто и коротко, от сердца к сердцу. И мы видим, как именно вот эта работа стала приносить ощутимый эффект и ощутимый результат в проповеди Евангелия. Это небольшое, друзья, вступление. И, к сожалению, это мое личное впечатление. Хочу сказать, что вот слово «евангелизация» – это правильное слово, это библейское слово. Но ввиду того, что мы будем сегодня говорить об этом, а методы не всегда правильные, следовательно, и результаты, безусловно, неправильные, да, раз методы неправильные, то это слово становится сегодня даже уже нарицательным. Слово «евангелизация» становится нарицательным, хотя это главное слово в Священном Писании, в Новом Завете – донести весть Евангелия. Слово «евангелизация» – это многогранный процесс донесения благой вести о Христе до людей, которые его не знают. Поэтому, безусловно, вот этот опыт, который мы имели, о котором вы слышали, он является главной причиной того, чтобы проанализировать, насколько правильно делается то, что делается. Следовательно, выводы должны быть. Если что-то не работает, мы не можем его практиковать. Лучше думать о тех путях, о правильном донесении, чтобы оно действительно имело эффект. И ввиду этого некоторые вопросы, которые предлагается рассмотреть. Природа евангелизма, если говорить о том, о главных принципах евангелизации, хочу предложить три принципа. Мы коротко их обсудим, и вам делать вывод, насколько вы будете видеть, что это эффективно. Но думаю, что вы согласитесь с этими тремя принципами. Причем хочу их предложить в логическом порядке. То есть без первого нет второго, без второго нет третьего. Не в хаотическом таком, в любом порядке, как-то их не перемешай, они будут, как ты их не перемешивай, они будут работать. Явно видно, что они даны в логическом, рациональном порядке. Первое, это мы говорим о природе евангелизма, суть, сущность евангелизма. Первый элемент природы – это евангелизм присутствия. То есть для того, чтобы иметь успех евангелизации, пойми, без того, что твое сердце будет измененное, ты не можешь говорить о Христе. То есть сам ты измененный. Вот ты верующий человек, если действительно ты верующий, да, ты живешь как верующий. Вспомните пример, который до перерыва приводили. «Я не буду там проповедовать, потому что я там живу». Другой пример, я знаю, что у многих братьев он стоял и передо мной, когда мы отправлялись в армию на 2 года, стоял вопрос, как людям говорить о Христе. Те, которые до нас прошли, братья с опытом, говорят так, не надо, братья, ломать голову над тем, что как вы будете говорить о Христе, вы первые будьте верующими. Это ощутил я, это ощущали многие братья. Оно сработало. Как только первая пьянка, как только первые разборки, особенно между земляками, там, понимаете, там украинцы, там азиаты, там белорусы приехали, там сразу видно, кто есть кто. И меня, и других братьев очень легко распознавали. Ты почему это не делаешь? А, баптист, все понятно. Не надо было писать там, что я верующий, не надо было там объявлять, что я вот такой. Вот самое главное, с чего начинается успешная евангелизация, это евангелизм присутствия. Кто ты? Если ты верующий, то ты верующий. И не надо искать там особого пути, вот когда мне говорить о Боге. Ты просто будь верующим. Христос что говорит? Вы – свет мира. Вы же реально понимаете, что во тьме на что обращает внимание? На свет. Но если человек является светом, на него обращает внимание. И к нему тянутся, не так ли? Поэтому это важная составляющая. Первое – это фундамент для успешной евангелизации. Какой ты? Кто ты? Не то, как ты красиво поешь, как ты хорошо можешь проповедовать, как ты хорошо играть можешь там на евангелизации. Не то, как ты суперкрасиво, суперимпрессивно, современно выглядишь. Не в этом успех евангелизации. Кто ты? Какова твоя природа? Итак, первый основной фундамент для успешной евангелизации – это евангелизм присутствия. Второй элемент успешного евангелизма – это евангелизм провозглашения. Что это значит? Сначала, первое – это я верующий человек. Когда меня спрашивают, почему ты такой? Вот он, евангелизм провозглашения. Потому что я верующий. Смотрите, очень интересно. Смотрите, Христос приводил пример в Нагорной проповеди. Мы изучали, когда Нагорную проповедь, вы помните, говорили об этой детали. Так да светит свет ваш пред людьми. Вот она, жизнь света. Чтобы люди, видя что? Не слова, не евангелизацию, А видя вашу жизнь, ваши добрые дела, они кого прославляли? Вот важно отметить, что они не вас прославляли как людей. Какие замечательные люди между нами живут. Они прославляли Отца Небесного. Вот так жить, чтобы в тебе виден был Отец твой Небесный. А когда тебя спрашивают, почему ты такой? Потому что я верующий. Потому что Господь меня спас, потому что Он жизнь моя, потому что это моя надежда. Потому что я не могу Его не любить. Почему? Потому что Он прежде меня возлюбил. Завтрашняя наша проповедь. Мы не можем Его не любить по одной простой причине. Он первый. Он первый нас возлюбил. Итак, сначала будь верующим. Тебя спросят, почему ты верующий. Вот тогда и провозглашай. Почему ты такой? И третий элемент – евангелизм переубеждения. Безусловно, если человек, я думаю, это логическую связь вы здесь усматриваете, если он действительно живет Господом, а жить Господом можно тогда, когда он с Господом встретился и увидел, что это действительно ценность, что это правильно, и без этого ты не можешь развиваться. Итак, первое, ты действительно верующий, ты в Боге и Богом живешь, им наслаждаешься, поклоняешься Ему. Это видно в твоем поведении, в твоих словах, в твоей внешности, в твоей езде за рулем, в твоих покупках, в качестве работы, которую ты осуществляешь, и так далее, и так далее. В том, как ты относишься к сокурсникам, соработникам, сожителям, согражданам и так далее. То есть это видно. Спрашивают, почему такой, я вот такой. Следующее, ты не хочешь быть таким? То есть без вот этих двух первых элементов, вот этот второй, на который больше всего усилия сегодня направляется, да, убедить людей, но он не будет работать. Рассказывают про одного такого известного человека, который попал в общество верующих людей, оратор очень хороший. Ну и такие замечательные там речи, как соловей заливается. Смотрят люди, вот интересно. И говорят, это реальный случай, который рассказывает. Говорит, ну, говорит как ангел. Но ведь дьявол же. Пожилые люди явно сумели распознать. То есть за этой красивой ширмой кроется недобрая природа. Что могут сказать о нашей евангелизации? Поют красиво, рассказывают красиво, играют красиво. Но ведь дьяволята же. Простите немножко за иронию. Итак, без базы вот этой невозможно правильно переубеждать. Не зря Христос, а мы будем об этом говорить, вот когда мы до перерыва говорили, Он посылал в дом, говорит, иди к своим. Вот оно твое первое поле евангелизации. К своим приди, и не надо им доктрины рассказывать. Не надо им говорить, какая у вас церковь самая хорошая, сколько у вас хоров, какие у вас проповедники, какое замечательное там комьюнити. Ты иди и расскажи только одно. Что с тобой сделал Господь? Иди и ты расскажи. Мы позже коснемся вопроса. Вот этот главный принцип Евангелия, фактически христиане сегодня отступили от него. Они не способны ни апологию дать. Когда встречаются с людьми, и те задают им вопросы, самое лучшее и, скажем так, безотказное и для людей, как они думают, единственная правильная реакция – приходи к нам в церковь, там тебе все объяснят. У нас хороший пастор, он все знает. Ну, простите за иронию. Мы не способны апологию дать. Мы понимаем, что мы теряемся. Слушай, а сколько лет ты в церковь ходишь? Так ты первый евангелист, если ты не можешь ему там на рабочем месте сказать о том, что Бог с тобой сделал, а ты вообще ты знаешь, что Он с тобой сделал, или Он с тобой ничего не делал? Поэтому тебе нечего сказать. Ведь об этом ввели серьезном перерождении в сердце, если оно произошло. Мы не можем не говорить, а оно центральным является в нашей жизни. Правда, мы помним об этом. Кем я был, кем я стал. Смотрите, взгляните на глубину рва, откуда вас Господь поднял, и на скалу, из которой Он вас высек. Итак, если ты не есть Божье дитя, бесполезно заниматься евангелизацией. Вот такие три основных принципа евангелизации. Необходимость благовестия. Должны ли мы говорить о Христе? Благовестие или добрая весть? Фактически, вот слово, которое в Новом Завете, русское слово «благовестие», это одно и то же слово, вернее, оно звучит в греческом «евангелизомай», «евангелия». То есть «евангелие», «евангелизомай», «евангелизировать», которое на русский переводится «благовествовать». То есть нет вот такого, ну, «благая весть», оно фактически так, «еу», «добрая», «ангелия», «весть», «добрая весть» или «благовестие» – это одно и то же. Но в греческом стоит слово «евангелие». Евангелие. То есть евангелизация или благовестие. Почему верующие должны благовествовать? Несколько причин вы очень хорошо знаете. Позвольте их просто напомнить. Самое первое – это повеление Христа. Мы не зря в таком логическом порядке располагаем материал. Сначала говорим о природе евангелизма. Ты не можешь говорить о Христе, если сам ты не христианин. Если ты не пропитан Христом, если ты не наслаждаешься Христом, если для тебя Христос не есть Иегова, о чем мы ранее говорили. Ты не сможешь быть готовым для того, чтобы апологию передать людям, взгляд твой, понимание твое, почему ты такой. Но, с другой стороны, будьте внимательны, мы обязаны проповедовать, почему это повеление Христа. Замкнутый круг. Ты должен говорить о Христе, но ты не можешь говорить о Христе, если ты не рожден. Улавливаете, да, вот эту тесную связь? Итак, почему мы призваны заниматься благовестием? Это повеление Христа, так называемое великое поручение, которое вы знаете хорошо. Последние два стиха Евангелия Матфея. Повеление Христа. Почему необходимо благовествовать? Повеление Христа. С другой стороны, для верующего человека не благовествовать – это горе. Павел пишет, горе, если я не благовествую. Верующий человек не может нормально себя чувствовать, если он действительно встретился с живым Господом. Он не может себя нормально чувствовать, если он не говорит о Христе. Мы не говорим о том, что он евангелизацию делает. Главный принцип, будем говорить, это все-таки Евангелие, благовестие на рабочем месте. Первое – это евангелизм провозглашения, вернее, евангелизм присутствия. Ты как верующий присутствуешь. Евангелизм провозглашения и потом евангелизм переубеждения. Итак, горе мне, если не благовествую. 1 Коринфянам 9:16. 1 Коринфянам 9:16. Вместе с этим, если сослаться на Ветхий Завет, он говорит так, Бог поставил нас стражами. Суть стража в чем? Видеть опасность. И Иезекииль пишет, Иезекииля 3 глава, о том, что я поставил вас стражами. Если вы увидите, коротко своими словами перейду идею, увидите опасность, и об этой опасности людей, поскольку вы стражи, это ваша основная функция, если вы не предупредите людей об опасности, люди погибнут. Но кровь с вас взыщу. Итак, Бог поставил стражами. Если ты, видя опасность, не предупреждаешь других об этой опасности, люди погибнут, но ты несешь ответственность. Итак, почему нужно предупреждать об опасности? Понимаете, если мы не будем говорить о Христе, то люди погибнут по нашей вине. И в этом будет наша вина. Подумайте, друзья, об этом очень серьезно. А третье, на что хочется, вернее, четвертое уже, оно вытекает как раз-таки из предыдущего третьего. «Спасай», фраза библейская, «спасай взятых на смерть». Люди, поскольку они грешны, не принявшие Христа, именно библейского Христа, они обречены на смерть. А у тебя есть привилегия этих людей избавить от смерти. Но она не в твоих руках, понимаете, да? А в той вести о живом Боге, которую ты знаешь. Другими словами, спасен, чтобы спасать других. Если ты видишь, что люди обречены на смерть, это повеление Писания, они обречены на смерть. Ты спасай их от этой смерти, это повеление. Мы это видим в книге Притчи 24.11. «Спасай взятых на смерть». Притчи 24.11. И, возвращаясь к Новому Завету, тоже интересный текст, мы говорим о необходимости благовестия. Мы – посланники от имени Христова. Помните слова Христа? Просим, примиритесь с Богом. Важный момент. Мы говорим о том, что мы сообщаем, что Бог повелевает всем людям покаяться. А мы просим, примиритесь с тем, кто требует покаяния. Не мы требуем покаяния, не мы пугаем людей, мы говорим, что Бог – вот она позиция. Единый истинный Бог. Этот единый истинный Бог, который все сотворил. Помните, как, проанализируйте, пожалуйста, еще раз проповедь Павла в Ареопаге. Бог, сотворивший все концы земли от одного, от одной крови, Он произвел весь род человеческий, Он живет в нерукотворенных храмах, служение рук человеческих Он не нуждается, Он не требует этого. Вот этот всемогущий Бог, обратите внимание, провозглашение, кто это говорит? Вот именно этот Бог, именно вот этот Бог, и никакой другой, Он повелевает всем людям повсюду покаяться. То есть мы представляем здесь позицию Бога. Это Божье повеление. Почему надо покаяться? Не потому, что я тебе это говорю. Это Бог, вот такой Бог, Он повелевает. А я прошу, сделай это. Наше понимание мы не можем требовать, но мы обязаны заявление библейское утвердить и просим вас примиритесь с Господом. Так, необходимость благовестия. Повторим, повеление Христа. Почему нужно благовествовать? Повеление Христа. Горе мне, если я не благовествую. Бог поставил нас стражами. Спасай взятых на смерть. И мы посланники Христовы, мы просто обязаны делать это. Следующий небольшой раздел – причины неудач в евангелизации. Мы об этом немножко ранее говорили, позвольте их рассмотреть коротко опять. Они очень важны, поскольку помните, что мы призваны евангелизировать, призваны. Почему? Потому что вот только что рассмотрели пункты и повеления Христа, и мы обязаны спасать взятых на смерть, и мы посланники, и так далее, и так далее. То теперь серьезный вопрос. Если мы видим негативные примеры, видим евангелизации, которые не приносили желаемого эффекта, если смотреть на то, какая энергия была потрачена, то как тогда дальше смотреть, как нам дальше строить евангелизацию? Мы, друзья, способны вот свою несерьезность и нежелание проанализировать то, правильно ли мы делали евангелизацию, закрывать и выдавать все это за нечто позитивное. Вот об одном грешнике все небо кается, хотя бы один покается, и то слава Богу. Друзья, это просто самообман. Даже если никто не покаялся, хотя бы во свидетельство. Обратите внимание, как мы изворачиваемся. Для того, чтобы просто уйти от одного, проанализировать, все ли было сделано правильно. Мы не хотим часто признавать этого. Итак, каковы причины? Почему? Почему евангелизация не приносит желаемого успеха? С одной стороны, не забывайте, что это Божье повеление, так? Что мы обязаны это делать? Но почему? Вот то, что Бог дает повеление, это делайте. Мы вроде бы понимаем, что это надо делать, но когда мы делаем, оно не приносит желанного успеха. Я думаю, что вы догадываетесь, один из главных ответов какой? Мы Божье не по-божьему делаем. Это достаточно просто. Мы не можем этого не делать, потому что это Божье повеление. Но если оно не приносит эффекта, это значит, Божье мы не по-божьему делаем. И давайте посмотрим вот на те некоторые элементы, в чем же заключается то, что мы не по-божьему это делаем. Я предложу несколько мыслей, их, безусловно, можно предложить и больше, но, на мой взгляд, вот, насколько мне предоставил Господь возможность это проанализировать, тоже был часто вовлечен в эти евангелизационные кампании, которые как раз-таки ставили предо мной очень много вопросов. Почему не так? Почему не так? Почему эффекта нет? Поэтому то, что прошло через личную жизнь, то, что наблюдается, где-то, безусловно, это сопоставляешь со Священным Писанием и приходишь к следующим некоторым выводам. Почему неудачи в евангелизации? Первое. Для того, чтобы евангелизация была необходима, обязательная подготовка. Необходимость обязательной подготовки. Это важно отметить, что подготовка здесь, опять мы говорим, правильная. Не так, как сегодня пытается вот жизнь молодежи описать, что вот едут на евангелизацию, вот там вот смотри, как они возрождаются, изменяются. Друзья, оно стыдно в этом случае за то, что мы даже так говорим. Почему выступаете? Да, мы понимаем, что где-то не подготовлен, но ты посмотри. Мы понимаем, что не, да, надо это сделать, но ты посмотри, логика интересна, да, как они едут на евангелизацию, как они там меняются. Но вы себе просто подписываете приговор. Вы явно говорите о том, что вы здесь годами живете, и вы не готовите их. Так вы уже нарушаете библейские принципы. Христос ни одного апостола не посылал, не подготовив. А вы пытаетесь сегодня молодежь, может быть, старшее поколение, завлечь идеями, давайте, давайте на евангелизацию, на Камчатку, туда-туда, в Мексику, подождите. Не нарушайте библейских принципов. Первое, должна быть обязательная подготовка. Другой очень интересный логическое подтверждение, почему нельзя неподготовленному заниматься евангелизацией. Вы догадываетесь, какой? Какой это вывод? Как может неопытный сделать что-то опытное и правильное? Но это нонсенс, друзья. Вот давайте в ходе служения пусть он трудится. Подождите. Пусть он трудится, и он будет набирать опыт. Подождите, слушайте. Но это антибиблейский подход. Он противоречит Библии. Пока он учится, он же делает очень много ошибок. А кто будет нести ответственность за те ошибки, которые неопытные, необученные миссионеры делали во время евангелизации? Кто? На ком лежит ответственность? Почему об этом не думаем? Этих вопросов достаточно, друзья, для того, чтобы очень серьезно подумать о том, насколько люди готовы. И повторим опять, самым лучшим подтверждением того, что должны быть подготовлены миссионеры или мы для проповеди Евангелия, это сам Христос. Он учил. Он их на какое-то время посылал недалеко, да? Сначала там, вот идите там, где? В Палестине. Никуда дальше они не ходили. Но когда завершилась их подготовка, он тем ли не менее не изменил этот принцип. И он сказал, вы будете мне свидетелями. И прямо указал принципиальность в том, как мы должны приоритеты расставлять, где евангелизировать. Вы видите, друзья, принцип? Вы первые, где должны быть, вот там, женам вашим, мужьям вашим, детям вашим, родственникам вашим. Вот где должна начинаться евангелизация. Если вы не способны жене сообщить добрую весть, вы не нужны Богу в Мексике. Простите, но я другого не могу сказать. Я не могу нарушить библейские принципы. Сначала, если ты наберись опыта, вот там, где есть, где знаю тебя, наберись опыта, а потом пойдешь заниматься дальше. Так вы будете мне свидетелями сначала в Иерусалиме, там, где вы живете. Потом в округе, в Иудее, потом в Самарии, а потом только до края земли. Друзья, нарушение этого библейского принципа, по сути, одна из причин, почему евангелизация неуспешна. Очень важна должна быть подготовка. Безусловно, где эта подготовка, я прекрасно понимаю, должна быть в церкви. Поскольку Христос пришел создать церковь, по этой причине все должно быть в церкви, от церкви и для церкви. Поскольку кроме церкви Христос ничего не создал. Ввиду этого церковь несет ответственность готовить. Вот как она готовит, это вопрос, я имею в виду, что программа, это вопрос другой, но ответственность за подготовку лежит на церкви, на служителях, на тех, кто имеет опыт. Но без подготовки нельзя идти, это неправильно по Библии, по Писанию, неправильно говорить о Боге. Далее, это первая причина, необходимость обязательной подготовки. Если ее нет, безусловно, ну о каком успехе можно говорить? Он даже логически неоправдан будет этот подход. Далее, неприемлемые методы. Сегодня, вернее, определенное время, пока еще остаются эти отголоски, считают, что основная евангелизация, ну как основная, во всяком случае, на это делают особое ударение, для того, чтобы делать очень многочисленные евангелизации на стадионах, там что там, десятки тысяч, тысячи, может быть, сотни тысяч собирались. Ну, с одной стороны, ну неплохо, если есть деньги. Мы как-то с молодыми ребятами, со студентами в Украине еще рассуждали вот о чем. Когда нам стало известно о том, сколько там, какая колоссальная сумма, причем не в наших настоящих гривнях, мы жили на Украине, а именно в деньгах, так и называли доллары, сколько там долларов потрачено было на эту евангелизацию, чтобы снять дворец спорта, в течение недели свозить чуть ли не со всей области автобусами людей для того, чтобы одного человека послушали. Сколько было потрачено на подарки, приходите, мы вам подарки дадим. Сколько было потрачено на оркестры, на музыкантов, которых нужно приглашать и поощрить их еще. Вы понимаете? Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это суперколоссальная сумма. Мы люди маленькие, но математику в школе проходили и посчитали. На то время на одного миссионера в месяц было достаточно $100. Это было достаточно на то время, чтобы он, ну, худо-бедно мог существовать. И посчитали, если взять один год, вот сколько миссионеров можно было взять на один год на эту сумму. А дальше сами думайте. Вот и рассуждение. Вот и рассуждение. В итоге, вот то, что было сделано, можно назвать, скорее всего, просто была реклама. Это не евангелизация. И ранее христианская церковь не занималась такой евангелизацией. Мы говорим, самое главное, самая успешная евангелизация – евангелизация на рабочем месте. Евангелизация на рабочем месте. То есть вот этот метод от сердца к сердцу, свидетельство с жизнью, является самой сильнейшей евангелизацией. Если человек придет к Богу, то он придет конкретно. Наверняка. Не потому, что мы подарок вручили Библию бесплатно, а продуктовый пакет, когда Украина там испытывала голод. Вы прекрасно понимаете, почему мы сегодня, когда говорим о воскресной школе, это один из принципов, который мы хотим закладывать, мы его закладываем в нашей церкви. Абсолютно никаких поощрений, никаких за знание Библии. Никаких поощрений быть не может. В сознание ребенка вы вкладываете ложную систему. Если ты будешь знать Библию, тебе что-то подарят. Что из него дальше вырастет? Вот на все это он и будет постоянно обращать внимание. Где дают, я туда пойду. Друзья, неправильный подход. Итак, неправильные методы, друзья, большей частью, самый лучший метод, который мы усматриваем, библейский. Во-первых, вот там, где ты живешь, и потом это свидетельство жизни. Это самая лучшая евангелизация. Будь верующим человеком. Будь верующим. Если ты хотя бы одного спасешь. А, друзья, невозможно, Христос говорит, не может город скрыться на вершине горы. Если он стоит, то нельзя свечу, когда зажгут, не для того, чтобы ее туда зажег и там подкрывать, чтобы никто ничего не видел. Но если свеча горит, хотите не хотите, она привлекает внимание со стороны очень многих людей. Как-то приводил пример, мы потерялись в горах, жили еще в Азии, и ребята решили пойти, но машина поломалась, и все, не потерялись, а машина поломалась. И куда идти? Ну, группа молодежи, и двое ребят согласились пойти, значит, добраться до города, чтобы вызвать техническую помощь. Да, сафонов-то не было, безусловно. А говорит, здесь рядом свет горит. Он говорит, свет там. Ну, братья потом рассказывают, 70 километров шли. А вон свет, вот он, вроде раз и рукой дотянулся. 70 километров, друзья, интересный пример. Свет горит, одна лампочка, маленькая, тусклая лампочка горела, но свет ее, это мы увидели на расстоянии 70 километров, но ее можно было видеть и дальше. То есть невозможно не привлечь внимание, если свет есть, не так ли? Вот она самая лучшая евангелизация. Поэтому вот на что нужно в основном делать ударение, не на то, как мы красиво поем. У нас супер замечательные проповедники, а на жизнь. Она от пения не изменяется. Она Христом изменяется. Божьим Словом изменяется. Итак, фундамент для евангелизации – это измененная жизнь каждого верующего человека. Далее. Еще один из моментов – непонимание и нелюбовь. Интересно, не знаю, вы с этим соприкасались или нет, когда мы особенно едем, допустим, куда-то в трудные места, безусловно, там разные люди, там и грешники, там и больные люди, там и злые люди, и недобрые и так далее. Интересно, вот как-то, насколько мы способны по одному поехать или попасть в среду людей, которые являются фактически Божьими противниками. Мы изменили библейский принцип, мы говорим «к нам приходите». Когда один придет, а нас много, мы его раз и так и обстановочкой своей на место поставим. Нашим по-настоящему сделаем. Что мы делаем? Постригли, побрили и стали сделать настоящим. Нашим все свой. Следующий кто там? Вот, простите за иронию. Насколько мы способны одни пойти вот в эту среду? А ведь Христос не сказал к себе приглашайте. Он говорит, вы идите. Но когда мы идем, ну как так? Я привык к порядочному обществу, так вот, как вдруг я пойду к этим грязным людям? Мы попали однажды с проповедью Евангелия в больницу, куда отвозят фактически обреченных. Все, они уже умирают. Там невозможно их вылечить. И вот обратили внимание на одного человека, он попал, это инфекционная больница. Все, людей свозят фактически со всей Украины умирать. Брат пришел, и после этого только-только-только вышли вот с этой больницы, тут же у него там все заготовлено, баночка с водой, эти все антисептики, тут же давай руки мыть. Говорю, слушай, ты хоть за забор отойди, чтобы они не видели. Ну, я понимаю, что ты брезгаешь. Ну, хоть за забор отойди, оно нехорошо, люди-то видят, ты пришел, и ты просто такое пренебрежение к ним оказываешь. Я понимаю, друзья, очень тяжелый момент, очень тяжелый. Насколько мы их любим, насколько мы их принимаем. Насколько сегодня наша церковь поместная способна принять людей, которые вытягиваются, выползают из этого болота. У них остались привычки. Мы не знаем, каково у них там, простите, состояние крови, насколько они больны или нет. Мы же понимаем, что они вполне вероятно разносчики вот этих вот вирусов недобрых, болезней. Мы их готовы принять? Это серьезные вопросы. Насколько мы их любим, насколько мы их вмещаем. Это одна сторона. Другой момент, вот фраза такая – верующие не должны чувствовать себя уютно в верующей среде. Позволю опровергнуть эту мысль, ссылаясь на Христа. Точнее скажу так, что верующим людям, если можно выразить такую мысль, удобное неудобство. Вот такое сочетание. Удобное неудобство. Когда Христос общался с опущенными людьми, с грешными, скажите, они боялись Его? Нет. Им приятно было в общении с Ним. Именно это общение показывало то, насколько они в неудобном положении находятся. Он их не отталкивал. Он их привлекал, но находясь в общении с этим святым человеком, они понимали, что они не святы. Это способствовало тому, что они действительно тянулись к Нему. Вот такое сочетание – удобное неудобство. Никого Христос не изгонял. Кто-то ложно пытается оправдать это. Вон как Христос фарисеев гнал. Подождите, разберитесь со Священным Писанием. Вот те, кто противится Божьему Слову, а таковыми были фарисеи, большей частью книжники, вот тем Он говорил, вы гробы окрашены. Но если человек пришел, грешники, как Христос их воспринимал? Он всех гробами окрашенными не называл. Вот те, которые были в огорченном состоянии, грешники, блудница, которую взяли, поймали в прелюбодеянии, женщина у колодца сихаря, то же самое Никодим, в чем-то праведное, в чем-то он запутался. Как Христос с ними разговаривал? Скажите, пожалуйста, этим людям, вот разным социальным, из разных социальных групп, было удобно в присутствии Христа? Вопрос. Удобно и неудобно. Удобно, потому что они ощущали любовь, что Христос их не отталкивал. А неудобно, потому что не понимали, что они другие по природе. Думаю, что вот другого не надо изобретать. Христос любил грешников, но ненавидел грех. А мы не любим и грешников, и грех. Грешник делает, он становится грешным не потому, что он делает грех, а он грешник, поэтому и делает грех. Понимаете разницу, да? Он почему делает грех? Что его делает грешным? Не то, что он делает грех, делает его грешным, а то, что природа его грешная, поэтому он грешит. Поэтому просто мы призваны понимать, любить грешника. Ведь так, только что мы говорили, Бог так возлюбил мир. Люди были абсолютно грешны, но Он их возлюбил. Насколько в нас эта любовь проявляется. Без этой любви нельзя спасти людей. Какие бы ни были, низкие, опущенные, но, простите, без этого нельзя любить людей. Вернее, нельзя их, прошу прощения, нельзя их спасти без любви. Итак, это одна из серьезных проблем, что мы не способны принять, не способны вместить людей, которые далеки от Бога. Один из серьезнейших моментов также в связи с этим – призыв к покаянию, а не проповедь о покаянии. Вот удивительно, сколь часто мне приходилось слышать, не только мне, думаю, что вы тоже подтвердите это, сколь часто приходилось слышать, вот некоторых евангелистов называли трясунами. Ну, трясут они так, чтобы попадали вот яблочки. Ну, прям вот по принципу собрать досрочно. Старшее поколение знает, были программы в Советском Союзе, пятилетка. План ставился на 5 лет. Но для того, чтобы показать, что мы страну свою очень любим, этот пятилетний план выполняли за 3 года. Кто-то там и раньше выполнял. Вот это была такая идея, это стимул некоторый. Так вот, мы тоже какой-то стимул, мы же оттуда же выехали. Мы это впитали из поколения в поколение, поэтому мы тоже трясли досрочно. Но это не так. Ведь, смотрите, Библия все-таки связывает покаяние с рождением свыше, фактически, то есть появление человека. Мы понимаем, что, можете себе представить, что, ну, вы извините, но вот женщине, которая там на 5-6 месяце беременности, мы говорим, роди, роди, роди. Мы ей помогаем. Простите, смешно, но это так получается здесь. Но не пришло время. Павел прямо говорит, я насадил, Аполлос поливал. Идет речь о целой команде, которую Бог посылает в жизни этого человека, чтобы один посадил, первый кто-то посадил. Остальные поливали, культивировали. И вот пришел один, которому Бог дал вот это право. Это не его заслуга. А он вошел в труд тех, кто был до него. Ему Бог дает это право, эту привилегию собрать плод. Но заслуга не его, что он собрал плод. Если он не понимает, что он член Божьей команды, у него неправильное отношение вообще к евангелизации. К стыду большому, сколь много приходилось слышать. Он уже, сколько ты там, Ваня, покаял? 100 000. Вот видите, он 100 000 покаял. И никого не интересует, как каял, покаял или не покаял, докаял или нет. И каковы плоды этого покаяния. Это вопросы, с которыми, безусловно, соприкасаемся. На мой взгляд, покаяние, Писание говорит прямо об этом, что Христос сказал, когда воскрес, имел встречу с учениками после своего воскресения, мы на этот текст неоднократно уже обращали внимание, он сказал так, когда открыл людям ум к разумению Писаний, 24 глава Евангелия Луки, открыл ум к разумению Писаний и начал учить их, говоря, что так написано и так надлежало быть. Два фундамента. Почему? Чему надлежит быть? Тому, что написано. Так написано, и так надлежало быть трем вещам. Первое – пострадать Христу из мертвых. Второе – воскреснуть. И третье – быть проповедану во имя Его покаянию и прощению грехов. Не призыв к покаянию, а проповедь о покаянии. У меня вопрос всегда, вот, ну, чем дальше, тем больше возникал. Сегодня он стоит остро. Когда мы говорим о евангелизации, это призыв к покаянию или проповедь покаяния? Проповедь о покаянии, будьте внимательны. Что это? Друзья, вопросы серьезные достаточно, поэтому думаю, что без представления сути покаяния, поймите правильно, человеку должна быть представлена суть покаяния. Что такое покаяние? Почему церковь должна быть научена? Почему должна иметь апологию? То есть апология защищать. Что мы защищаем? Что мы защищаем? Библейское понимание покаяния. Почему в нашей церкви была беседа, понятие о покаянии в Священном Писании? Можете это просмотреть на веб-сайте нашей церкви. Должно быть это представлено. А когда человек знает, что такое покаяние, и знает, что Бог повелевает каяться, остальное, друзья, просто общайтесь с ним, мы чуть позже будем говорить, и ждите время. То есть должно прийти время, всему свое время, Библия говорит. Придет время, человек покается, но это должно прийти то время, которое Бог определил. Позвольте вспомнить то, о чем мы говорили на этой беседе. Бог повелевает каяться, Бог ведет к покаянию, Бог дает покаяние, и Бог дает время покаяться. Я цитирую мысли библейские. Если мы сегодня выкаяли его, у меня вопрос, это его время? Поэтому трясунам не место в деле евангелизации. Если человек вот так вот только вот представляет себя трясуном, там может так давить уже на мораль, на психику, на что хочешь, лишь бы человек покаялся. Друзья, это просто кощунство над библейскими принципами. Простите, может быть страшно, но это факт. Это факт. Люди просто не представляют, что они делают. Далее несколько мыслей. Евангелизм – это помощь людям принять Христа. Евангелизм – это помощь людям принять Христа через ясное представление для них Евангелия при содействии Святого Духа. Евангелизм как процесс. Евангелизм – это помощь людям принять Христа через ясное представление для них Евангелия при содействии Святого Духа. Мы никак не можем говорить здесь, исключать действие Святого Духа. А когда вот нарушаются библейские принципы, что налицо нередко, можем ли мы сказать, что в этом случае присутствует Дух Святой? Я не дерзну этого говорить. Боюсь Бога, потому не хочу говорить так. У нас размышление было в четверг, мы начали беседу о Духе Святом, о личности Духа Святого в деле спасения. И мысль, позвольте напомнить, действие Духа Святого. Дух Святой после ухода с этой земли Христа, когда Он завершил свое служение по делу спасения людей, Он говорит, я пойду, но придет Тот, Который от Моего возьмет и возвестит вам. Помните, мы рассматривали эту концепцию, все, что есть у Отца, оно Мое. А Дух Святой от Моего возьмет и передаст вам единство Троицы. И Он, Дух Святой, Он, никто другой, это действие Духа, Он будет иметь влияние на как неверующих, так и верующих. По отношению неверующих, коротко его действие описано как словом «обличит» о правде, грехе и суде, а по отношению верующих «наставит». То есть Дух Святой – это его функция. Он от Христа, точнее, он представлять Троицу будет, понимаете, да? Троицу будет представлять как по отношению неверующих, так и по отношению верующих. По отношению неверующих это обличение. Не вы будете обличать, будьте внимательны. Насколько важно понимать, кем вы движимы, когда вы идете на евангелизацию. Он обличит, а когда вы придете уже к Господу, да, Он вас наставит на всякую истину. Это действие Духа Святого. Поэтому без Его участия просто невозможно представлять ни евангелизацию, безусловно, и ни дальнейшие шаги после покаяние, содержание Евангелия. Содержание Евангелия. Вот мы говорим, надо представить ясно Евангелие. Но в чем суть этого Евангелия? Что оно из себя представляет? Да, это правильная фраза. Но в чем суть этого Евангелия? Если коротко, друзья, то природа Евангелия, сущность Евангелия, содержание Евангелия очень ясно представлено в послании к римлянам. Я думаю, это будет правильно, если мы внимательно исследуем его, почитаем, обратим внимание на то, как Павел представляет суть Евангелия. Подчеркнем, что есть четыре Евангелия в Новом Завете. Но то, что мы называем Евангелиями, это история, говорящая о том, как Христос пришел и спас людей. То, в чем суть Евангелия, раскрывается в послании к римлянам. Если сказать прямо, происхождение Евангелия описано в четырех Евангелиях. А содержание Евангелия, суть Евангелия, природа Евангелия очень подробно представлены в послании к римлянам. Интересная деталь, очень интересная. Когда мы читаем послание апостолов, или возьмите даже книгу «Деяния апостолов», интересно, вы где-то встречали, что апостолы проповедовали, как Христос родился, был мальчиком, потом в храм пошел, потерялся. Будьте внимательны, абсолютно ничего там не говорится. Павел прямо показывает, почему это. Говорит так, мы знали когда-то Христа по плоти, а теперь не знаем. Он прямо говорит, Христос был во плоти, но мы не проповедуем Христа, живущего во плоти. Мы проповедуем то, почему Он пришел. Для чего Он пришел? Если знали Христа по плоти, то теперь не знаем. Поэтому это важная деталь, когда мы говорим о Евангелии, все-таки действительно о содержании Евангелия. Говорит, на мой взгляд, очень глубоко эта суть Евангелия представлена в послании к римлянам. Некоторые мысли, то есть это общее заявление, некоторые мысли, которые, на мой взгляд, призваны быть включены в суть этого Евангелия, они опираются на, безусловно, библейские мысли. Прежде всего, Бог всемогущий и Создатель Вселенной. С чего все начинается Евангелие? Бог всемогущий. Он творит всего, Он создал все. Это провозглашение. Мы ни с кем не собираемся дискутировать. Мы исходим из того, что Библия представляет вот так Бога, поэтому мы его вот так представляем и никак по-другому. Это первое. Второе. Мы ясно должны, безусловно, представить картину о греховном падении человека, о греховном состоянии, которое выразилось в простой истине. Люди не послушались Бога. Люди ему воспротивились. Бог всемогущий, Бог-творец создал все, Он создал и человека. Люди воспротивились Богу, они Ему не повиновались, как своему Творцу. И это привело их к разрыву отношений с Богом. Безусловно, к моральному разрушению человека. Почему? Бог – источник морали. Бог праведный, справедливый. Поскольку люди от этого источника оторвались, безусловно, они не могли получать правильную мораль, правильное развитие. Безусловно, это привело их как раз-таки к моральному падению и разложению. И, безусловно, друзья, вот в сути Евангелия мы обязаны понимать то, что следует сказать о последствиях греха. Люди отступили от Бога. Это привело к тому, что связь с Богом как источником морали, истинно справедливости порвалась, разорвалась. Это, в свою очередь, привело к тому, что человек, поскольку оторван от эталона, он не может самостоятельно развиваться, привело его к моральному разложению. А теперь давайте посмотрим, к чему это привело. Вот видите реально, что происходит. Ребенок рождается в этот мир, и его нигде не учили там ногами топать, кричать, и он это уже умеет. И причем неплохо. Все реально показать, что даже человек уже рождается с греховной наклонностью, с этой природой недоброй. И хочу предложить, как-то звучала эта мысль, думаю, что это правильно, правильно представить, что такое грех. Мы говорим о том, что люди не повиновались Богу. Это Библия называет грехом. Ну, коротко, что такое грех? Это неповиновение Богу. Но один из вопросов, который перед нами стоит, люди не знают Господа, допустим, да? Вот поехали вы там на Камчатку, к примеру. Как людям рассказать, что такое грех? Вот простыми словами, не библейскими, не религиозными терминами. Это звучало определение, позвольте его предложить вам. Это коллективное представление группы студентов христианского учебного заведения. Грех – это прогрессирующая болезнь или патология, ведущая к гибели личности и удаляющая от Бога, и от которой невозможно самому излечиться. Склонность к ней, к греху, к болезни, передается по наследству, проявляется явно или скрыто в поступках, словах, мыслях, причиняющих боль себе и ближним, что в свою очередь вызывает противодействующую реакцию со стороны Бога, то есть Бог не закрывает глаза на грех. Со временем эта болезнь переходит в привычку, проявляющуюся против личного желания. Человек уже не контролирует, не может, все, он раб греха. Определяется эта болезнь через осуждение совести, гнет, отсутствие внутренней свободы, которые ведут к депрессии. В жизни это оценивается как жизненный промах, бунт против Бога, нежелание жить по его принципам. Мы делали такую попытку вот избежать религиозных терминов, вот так, как общаемся с людьми, как им донести это. Я понимаю, что это пространное представление, но по сути, коротко, это неповиновение Богу. Но поскольку мы призваны рассказать и сказать, безусловно, и о последствиях греха, о том, что человек не способен нормально развиваться, вот такое определение, думаю, что оно где-то более-менее так представляет полную картину, что такое грех. Безусловно, мы не можем, когда мы сказали о грехе, не сказать о Божьей любви к падшему человечеству через Иисуса Христа. И главный текст, где мы должны об этом говорить, это нормально. Итак, прежде всего, Господь, всемогущий, творец всего, создал людей, люди ушли, отвернулись, не повиновались, последствия греха оказываются, и дальше вот в этом состоянии Бог их возлюбил. И вот ключевой текст всего Евангелия, да, Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть указание на Божью любовь. Мы говорим о принципиальных элементах Евангелия. Четвертый элемент Евангелия – это Божье повеление покаяться. Это не христиане выдумали эту идею. Это Божье повеление покаяться. И здесь, безусловно, текст Деяния 17:31. Но и подчеркнуть, что разрыв отношений с Богом налицо, когда человек им не повиновался. Бог желает, чтобы эти отношения восстановились, но эти отношения восстанавливаются только при выполнении главного условия, которое определено Библией. Покаяться нужно. Причем не Библией, а самим Господом через Библию. Ну и, безусловно, подчеркнуть, что только через покаяние человек получает прощение грехов и мир с Богом. Опять следующий вопрос, ключевой. В евангелизации два серьезных понятия, которые должны правильно представляться. Первое, что такое грех и что такое покаяние. Это ключевые понятия. Поскольку Бог повелевает каяться, безусловно, должна быть представлена правильная картина покаяния. Итак, что такое покаяние? Опять коллективный вывод. То есть то, что было представлено группой христиан, молодых студентов. Что такое покаяние? Покаяние – это глубокий внутренний процесс, проходящий в личности человека и связанный напрямую с верой в Бога. Ему предшествует душевный кризис, вызванный соприкосновением с божественными истинами, которые раскрывают реальное состояние человека. Начинается процесс с осознания безысходности от того, что жил неправильно, с сожаления о соделанном, с желания отказаться от прошлого и изменить образ жизни. Этому сопутствует ощущение тяжелого душевного гнета. После этого, когда человек увидел этот гнет, после этого следует просьба о прощении, направленная к Богу, как к единственной личности, способной разрешить ужасную ситуацию кающегося. Завершается процесс сознательным отказом от прежнего образа жизни, изменение образа мышления по причине открытия для себя новых ценностей, полученных при содействии божественной силы. Христианство определяет этот процесс как примирение с Богом. Я понимаю, тоже достаточно простое, может быть, вернее, расширенное определение, но оно емкое такое само по себе. По сути, если коротко, что такое покаяние, изменение образа мышления, значение этого слова. Если грех – это бунт или непослушание Богу, коротко, а покаяние – это изменение образа мышления, это очень коротко. Друзья, я думаю, вы понимаете, что для людей общее определяется, но все-таки, безусловно, нужно большую картину представить, что есть одно и что есть другое. Итак, в евангелизации, хотим мы не хотим, мы обязаны правильно представлять, иметь библейское представление о том, что такое грех и что такое покаяние. И, скажем, как учили нас в начальной школе, сначала скажи «да» или «нет», а потом говорят «дай расширенный ответ». Поэтому если прямо говорить, что такое «да» относительно греха, это бунт против Бога. Что такое «да» относительно покаяния, это изменение образа мышления. Дай расширенный ответ, мы его попытались дать. в евангелизации вот эти два очень важных, фундаментальных вопроса должны быть представлены. Причем, когда человек кается, когда человек совершает покаяние, помнить необходимость свидетельства после покаяния. Возвращаемся к словам Христа, когда Он, помните, бесноватого освободил от бесов, Он ему, где прямо сказано, Марка 5, 19, но Иисус, не, Он говорит, я пойду за тобою. Правильно идея? За Христом, правда? Христос, но Иисус не дозволил ему идти за собою, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. Это важно, друзья, что если покаяние не вызывает желания рассказать о другим, ставится вопрос, было ли покаяние. Если действительно Бог просто поломал тебя, это ощутимо, ты не сможешь молчать. Это важный момент, друзья, это обязательный элемент, который подтверждает правильное покаяние, желание не молчать. Рассказать, причем не то, не рассказать там теорию творения или сказать, что вот как она отличается от теории эволюции, а суть Евангелия в одном, с чего она начинается, с дома. Иди, расскажи, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Это важно, что Бог помиловал. Ты достоин был смерти, я ничего хорошего не сделал, а Он помиловал меня в ответ на мою молитву покаяния. И, безусловно, друзья, мы просто призваны понимать, что покаяние не может быть правильным, если не будет плода покаяния. Покаяние – это процесс. Когда, вспомните нашу беседу, тоже мы рассматривали ее в церкви на богослужении в четверг. Что такое покаяние, понятие покаяния в Священном Писании? Это процесс. И мы его немножко расширенно рассматривали, который включает, этот процесс включает в себя три части. Это допокаянный период, когда человек мучится внутри и зреет к тому, чтобы прийти к Богу. Допокаянный процесс. Дальше. Молитва покаяния, то, что мы ошибочно покаянием называем. Когда человек произносит несколько слов. «Господи, помилуй, прости меня, я грешник». Это молитва покаяния. Это не покаяние, это молитва покаяния. И дальше следует плод покаяния или последствия покаяния. Вот это все называется покаянием. Допокаянный процесс, когда Господь коснулся сердца, человек начинает мучиться, гнет, переживание, волнение, страдания. Потом человек понял, все, конец, устал, не могу, Господи, прости. Снимается груз и начинается новая жизнь. Это процесс. То есть без плода покаяния не может, покаяние нельзя называть покаянием. И когда пытается сегодня, я отвлекусь немножко, в христианских церквах поиграть, вот человек сделал что-то неплохо, ты не быстрее покайся, чтобы тебя не наказали. Это не покаяние. Это не покаяние. Поэтому к любому покаянию следует относиться принципиально. Почему, когда мы рассматривали вопрос покаяния, говорили, что если человеку не представлено, что такое покаяние, он не может правильно покаяться. Я не говорю, что там целое учение, но суть не представить, да? Он не может правильно покаяться. Плодов покаяния, безусловно, не будет, если он неправильно покаялся. А если нет плода покаяния, это не покаяние. Нужно на этой позиции твердо стоять. Это библейская истина. Иоанн прямо говорил, сотворите достойный плод покаяния. Если человек не покаялся, то, безусловно, это будет очевидно. Не значит, что он станет абсолютно идеальным. Итак, с человеком, на мой взгляд, я вспомню некоторые мысли из прошедшей беседы, и до покаяния должна быть беседа. Почему бы нет? Тут недавно вышел молодой человек, и вы помните, в нашей церкви пожелал покаяться, один из братьев подошел, и это правильный подход. Что ты желаешь? Я хочу покаяться. Ты понимаешь, что ты грешник? Да. Ты веришь, что Господь простит твои грехи? Да. Ты готов это сделать? Может быть, завтра? Нет, я готов. Пожалуйста, что есть на сердце, говори, молись. И никаких заученных молитв, никаких «повторяй за мной». Это исключено, друзья, это просто исключено должно быть. Это внутренний вопль. Поэтому никаких молитв «повторяй за мной» просто быть не может. И результатом покаяния, библейского покаяния, где есть допокаянный период, молитва покаяния, и послепокаянный период, то есть принесение плода завершением покаяния, это нормальное явление, должен быть процесс освящения, то есть возрастания во Христе. Если человек действительно пришел к Богу, это нормальное явление, и, безусловно, мы, задача тех, кто рядом находится, безусловно, представлять, что дальше это не все. Это не все, ты изменил свое отношение в Боге, с Богом, вернее, а теперь расти, расти в Господе. То есть завершением покаяния всегда должен быть путь освящения, или иначе можем назвать духовного возрастания, преображение в образ Иисуса Христа, духовная жизнь и так далее. Водительство Духом Божьим. Это позволит вот в эту одну фразу включить освящение, то есть правильное возрастание. Святой, да, освящается еще. Ты уже святой, потому что ты покаялся. Ты удалился от греха. Христос очистил твои грехи, осветил тебя единократным принесением в жертву тела своего. А теперь ты уже святой. По факту, раз ты исповедал грехи, ты святой. Бог простил тебе прошедшие грехи по Писанию. А теперь освящайся еще. Вот это вот христианская жизнь. Друзья, это все, я понимаю, что ожидается. И больше информации на такие общие вопросы мы представили. На следующем уровне, если Бог пролит жизнь, мы некоторые вопросы будем детально рассматривать, с других сторон подходить. А пока такое общее представление. Итак, на сегодня мы с вами завершили предмет апологетика и евангелизм. Апологетика представляет правильное понимание библейских истин и умение правильно их сформулировать. А евангелизм – это уже метод донесения благой вести до людей, которые не знают Господа. Итак, друзья, слава Богу, продолжаем двигаться далее. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, следующую сессию, которая будет в апреле, мы начнем с ваших вопросов. Пожалуйста, их подготовьте, мы обсудим их, и в апреле уже будем начинать новый предмет – богословие. Богословие. Это, друзья, все. Храни вас Господь, мы будем молиться. Коротко их обсудим. И вам делать вывод, насколько вы будете видеть, что это эффективно. Ну, думаю, что вы согласитесь с этими тремя принципами. Причем хочу их приложить в логическом порядке. То есть без первого нет второго, без второго нет третьего. Не в хаотическом таком, в любом порядке, как ты не перемешай, они будут, как ты их не перемешивай, они будут работать. Явно видно, что они даны в логическом, рациональном порядке. Первое – это мы говорим о природе евангелизма, сущность евангелизма. Первый элемент природы – это евангелизм присутствия. То есть для того, чтобы иметь успех евангелизации, пойми, без того, что твое сердце будет измененное, ты не можешь говорить о Христе. То есть сам ты измененный. Вот ты верующий человек, если действительно ты верующий, да, ты живешь как верующий. Вспомните пример, который до перерыва приводили. «Я не буду там проповедовать, потому что я там живу». Другой пример, я знаю, что у многих братьев он стоял и передо мной, когда мы отправлялись в армию на 2 года, стоял вопрос, как людям говорить о Христе. Те, которые до нас прошли, братья с опытом, говорят так, не надо, братья, ломать голову над тем, что как вы будете говорить о Христе, вы первые будьте верующими. Это ощутил я, это ощущали многие братья. Оно сработало. Как только первая пьянка, как только первые разборки, особенно между земляками, там, понимаете, там украинцы, там азиаты, там белорусы приехали, там сразу видно, кто есть кто. И меня, и других братьев очень легко распознавали. Ты почему это не делаешь? А, баптист, все понятно. Не надо было писать там, что я верующий, не надо было там объявлять, что я вот такой. Вот самое главное, с чего начинается успешная евангелизация, это евангелизм присутствия. Кто ты? Если ты верующий, то ты верующий. И не надо искать там особого пути, вот когда мне говорить о Боге. Ты просто будь верующим. Христос что говорит? Вы свет мира. Вы же реально понимаете, что во тьме на что обращает внимание? На свет. Но если человек является светом, на него обращает внимание. И к нему тянутся, не так ли? Поэтому это важная составляющая. Первое, это фундамент для успешной евангелизации. Какой ты? Кто ты? Не то, как ты красиво поешь, как ты хорошо можешь проповедовать, как ты хорошо играть можешь там на евангелизации. Не то, как ты суперкрасиво, суперимпрессивно, современно выглядишь. Не в этом успех евангелизации. Кто ты? Какова твоя природа? Итак, первый основной фундамент для успешной евангелизации – это евангелизм присутствия. Второй элемент успешного евангелизма – это евангелизм провозглашения. Что это значит? Сначала, первое – это я верующий человек. Когда меня спрашивают, почему ты такой? Вот он, евангелизм провозглашения. Потому что я верующий. Смотрите, очень интересно. Смотрите, Христос приводил пример в Нагорной проповеди. Мы изучали, когда Нагорную проповедь, вы помните, говорили об этой детали. Так да светит свет ваш пред людьми. Вот она, жизнь света. Чтобы люди, видя что? не слова, не евангелизацию, а видя вашу жизнь, ваши добрые дела, они кого прославляли? Вот важно отметить, что они не вас прославляли как людей, какие замечательные люди между нами живут. Они прославляли Отца Небесного. Вот так жить, чтобы в тебе виден был Отец твой Небесный. А когда тебя спрашивают, почему ты такой? Потому что я верующий. Потому что Господь меня спас, потому что Он жизнь моя, потому что это моя надежда. Потому что я не могу Его не любить. Почему? Потому что Он прежде меня возлюбил. Завтрашняя наша проповедь. Мы не можем Его не любить по одной простой причине. Он первый. Он первый нас возлюбил. Итак, сначала будь верующим. Тебя спросят, почему ты верующий. Вот тогда и провозглашай. Почему ты такой? И третий элемент – евангелизм переубеждения. Безусловно, если человек, я думаю, это логическую связь вы здесь усматриваете, если он действительно живет Господом, а жить Господом можно тогда, когда он с Господом встретился, и увидел, что это действительно ценность, что это правильно, и без этого ты не можешь развиваться. Итак, первое, ты действительно верующий, ты в Боге и Богом живешь, им наслаждаешься, поклоняешься Ему. Это видно в твоем поведении, в твоих словах, в твоей внешности, в твоей езде за рулем, в твоих покупках, в качестве работы, которую ты осуществляешь, и так далее, и так далее. В том, как ты относишься к сокурсникам, соработникам, сожителям, согражданам и так далее. То есть это видно. Спрашивают, почему такой, я вот такой. Следующее, ты не хочешь быть таким? То есть без вот этих двух первых элементов, вот этот второй, на который больше всего усилия сегодня направляется, да, убедить людей, но он не будет работать. Рассказывают про одного такого известного человека, который попал в общество верующих людей, оратор очень хороший. Ну и такие замечательные там речи, как соловей заливается. Смотрят люди, вот интересно. И говорят, это реальный случай, который рассказывает. Говорит, ну, говорит как ангел, но ведь дьявол же. Пожилые люди явно сумели распознать, то есть за этой красивой ширмой кроется недобрая природа. Что могут сказать о нашей евангелизации? Поют красиво, рассказывают красиво, играют красиво, но ведь дьяволята же. Простите немножко за иронию. Итак, без базы вот этой невозможно правильно переубеждать. Не зря Христос, а мы будем об этом говорить, вот когда мы до перерыва говорили, Он посылал в дом, говорит, иди к своим. Вот оно твое первое поле евангелизации. К своим приди, и не надо им доктрины рассказывать. Не надо им говорить, какая у вас церковь самая хорошая, сколько у вас хоров, какие у вас проповедники, какое замечательное там комьюнити. Ты иди и расскажи только одно. Что с тобой сделал Господь? Иди и ты расскажи. Мы позже коснемся вопроса. Вот этот главный принцип Евангелия, фактически христиане сегодня отступили от него. Они не способны ни апологию дать. Когда встречаются с людьми, и те задают им вопросы, самое лучшее и, скажем так, безотказное и для людей, как они думают, единственная правильная реакция – приходи к нам в церковь, там тебе все объяснят. У нас хороший пастор, он все знает. Ну, простите за иронию. Мы не способны апологию дать. Мы понимаем, что мы теряемся. Слушай, а сколько лет ты в церковь ходишь? Так ты первый евангелист, если ты не можешь ему там, на рабочем месте, сказать о том, что Бог с тобой сделал, а ты вообще ты знаешь, что Он с тобой сделал, или Он с тобой ничего не делал? Поэтому тебе нечего сказать. Ведь об этом ввели серьезном перерождении в сердце, если оно произошло. Мы не можем не говорить, а оно центральным является в нашей жизни. Правда, мы помним об этом. Кем я был, кем я стал. Смотрите, взгляните на глубину рва, откуда вас Господь поднял, и на скалу, из которой Он вас высек. Итак, если ты не есть Божье дитя, бесполезно заниматься евангелизацией. Вот такие три основных принципа евангелизации. Необходимость благовестия. Должны ли мы говорить о Христе? Благовестие или добрая весть? Фактически, вот слово, которое в Новом Завете, русское слово «благовестие», это одно и то же слово, вернее, оно звучит в греческом «евангелизомай», «евангелия». То есть «евангелие», «евангелизомай», «евангелизировать», которое на русский переводится «благовествовать». То есть нет вот такого, ну, благая весть, оно фактически так, «еу», «добрая», «ангелия», «весть», «добрая весть» или «благовесть» – это одно и то же. Но в греческом стоит слово «евангелие». Евангелие. То есть евангелизация или благовестие. Почему верующие должны благовествовать? Несколько причин, вы очень хорошо знаете, позвольте их просто напомнить. Самое первое – это повеление Христа. Мы не зря в таком логическом порядке располагаем материал. Сначала говорим о природе евангелизма. Ты не можешь говорить о Христе, если сам ты не христианин. Если ты не пропитан Христом, если ты не наслаждаешься Христом, если для тебя Христос не есть Иегова, о чем мы ранее говорили. Ты не сможешь быть готовым для того, чтобы апологию передать людям взгляд твой, понимание твое, почему ты такой. Но, с другой стороны, будьте внимательны, мы обязаны проповедовать, почему это повеление Христа. Замкнутый круг. Ты должен говорить о Христе, но ты не можешь говорить о Христе, если ты не рожден. Улавливаете, да, вот эту тесную связь? Итак, почему мы призваны заниматься благовестием, это повеление Христа, так называемое великое поручение, которое вы знаете хорошо. Последние два стиха Евангелия Матфея. Повеление Христа. Почему необходимо благовествовать? Повеление Христа. С другой стороны, для верующего человека не благовествовать – это горе. Павел пишет, горе, если я не благовествую. Верующий человек не может нормально себя чувствовать, если он действительно встретился с живым Господом. Он не может себя нормально чувствовать, если он не говорит о Христе. Мы не говорим о том, что он евангелизацию делает. Главный принцип, будем говорить, это все-таки Евангелие, благовестие на рабочем месте. Первое – это евангелизм провозглашения, вернее, евангелизм присутствия. Ты как верующий присутствуешь. Евангелизм провозглашения и потом евангелизм переубеждения. Итак, горе мне, если не благовествую. 1 Коринфянам 9:16. 1 Коринфянам 9:16. Вместе с этим, если сослаться на Ветхий Завет, он говорит так, Бог поставил нас стражами. Суть стража в чем? Видеть опасность. И Иезекииль пишет, Иезекииля 3 глава, о том, что я поставил вас стражами. Если вы увидите коротко своими словами преду идею, увидите опасность. И об этой опасности людей, поскольку вы стражи, это ваша основная функция, если вы не предупредите людей об опасности, люди погибнут. Но кровь с вас взыщу. Итак, Бог поставил стражами. Если ты, видя опасность, не предупреждаешь других об этой опасности, люди погибнут, но ты несешь ответственность. Итак, почему нужно предупреждать об опасности? Понимаете, если мы не будем говорить о Христе, то люди погибнут по нашей вине. И в этом будет наша вина. Подумайте, друзья, об этом очень серьезно. А третье, на что хочется, вернее, четвертое уже, оно вытекает как раз-таки из предыдущего третьего. «Спасай», фраза библейская, «спасай взятых на смерть». Люди, поскольку они грешны, не принявшие Христа, именно библейского Христа, они обречены на смерть. А у тебя есть привилегия этих людей избавить от смерти. Но она не в твоих руках, понимаете, да? А в той вести о живом Боге, которую ты знаешь. Другими словами, спасен, чтобы спасать других. Если ты видишь, что люди обречены на смерть, это повеление Писания, они обречены на смерть. Ты спасай их от этой смерти, это повеление. Мы это видим в книге Притчи 24.11. «Спасай взятых на смерть». Притчи 24.11. И, возвращаясь к Новому Завету, тоже интересный текст, мы говорим о необходимости благовестия. Мы – посланники от имени Христова. Помните слова Христа? «Просим, примиритесь с Богом». Важный момент. Мы говорим о том, что мы сообщаем, что Бог повелевает всем людям покаяться. А мы просим, примиритесь с тем, кто требует покаяния. Не мы требуем покаяния, не мы пугаем людей, мы говорим, что Бог – вот она позиция. Единый истинный Бог. Этот единый истинный Бог, который все сотворил. Помните, как, проанализируйте, пожалуйста, еще раз проповедь Павла в Ареопаге. Бог, сотворивший все концы земли от одной крови, Он произвел весь род человеческий, Он живет в нерукотворенных храмах, в служении рук человеческих Он не нуждается, Он не требует этого. Вот этот всемогущий Бог, обратите внимание, провозглашение, кто это говорит? Вот именно этот Бог, именно вот этот Бог, и никакой другой, Он повелевает всем людям повсюду покаяться. То есть мы представляем здесь позицию Бога. Это Божье повеление. Почему надо покаяться? Не потому, что я тебе это говорю. Это Бог, вот такой Бог, Он повелевает. А я прошу, сделай это. Наше понимание мы не можем требовать, но мы обязаны заявление библейское утвердить и просим вас примиритесь с Господом. Так, необходимость благовестия. Повторим, повеление Христа. Почему нужно благовествовать? Повеление Христа. Горе мне, если я не благовествую. Бог поставил нас стражами. Спасай взятых на смерть. И мы посланники Христовы, мы просто обязаны делать это. Следующий небольшой раздел – причины неудач в евангелизации. Мы об этом немножко ранее говорили, позвольте их рассмотреть коротко опять. Они очень важны, поскольку помните, что мы призваны евангелизировать, призваны. Почему? Потому что вот только что рассмотрели пункты и повеления Христа, и мы обязаны спасать взятых на смерть, и мы посланники, и так далее, и так далее. То теперь серьезный вопрос. Если мы видим негативные примеры, видим евангелизации, которые не приносили желаемого эффекта, если смотреть на то, какая энергия была потрачена, то как тогда дальше смотреть, как нам дальше строить евангелизацию? Мы, друзья, способны вот свою несерьезность и нежелание проанализировать то, правильно ли мы делали евангелизацию, закрывать и выдавать все это за нечто позитивное. Вот об одном грешнике все небо кается, хотя бы один покается, и то слава Богу. Друзья, это просто самообман. Даже если никто не покаялся, хотя бы во свидетельство. Обратите внимание, как мы изворачиваемся для того, чтобы просто уйти от одного, проанализировать, все ли было сделано правильно. Мы не хотим часто признавать этого. Итак, каковы причины? Почему? Почему евангелизация не приносит желаемого успеха? С одной стороны, не забывайте, что это Божье повеление, так? Что мы обязаны это делать? Но почему? Вот то, что Бог дает повеление, это делайте. Мы вроде бы понимаем, что это надо делать, но когда мы делаем, оно не приносит желанного успеха. Я думаю, что вы догадываетесь, один из главных ответов какой? Мы Божьи не по-божьему делаем. Это достаточно просто. Мы не можем этого не делать, потому что это Божье повеление. Но если оно не приносит эффекта, это значит, Божье мы не по-божьему делаем. И давайте посмотрим вот на те некоторые элементы, в чем же заключается то, что мы не по-божьему это делаем. Я предложу несколько мыслей, их, безусловно, можно предложить и больше, но, на мой взгляд, вот, насколько мне предоставил Господь возможность это проанализировать, тоже был часто вовлечен в эти евангелизационные кампании, которые как раз-таки ставили предо мной очень много вопросов. Почему не так? Почему не так? Почему эффекта нет? Поэтому то, что прошло через личную жизнь, то, что наблюдается, где-то, безусловно, это сопоставляешь со Священным Писанием и приходишь к следующим некоторым выводам. Почему неудачи в евангелизации? Первое. Для того, чтобы евангелизация была необходима, обязательная подготовка. Необходимость обязательной подготовки. Это важно отметить, что подготовка здесь, опять мы говорим, правильная. Не так, как сегодня пытается вот жизнь молодежи описать, что вот едут на евангелизацию, вот там вот смотри, как они возрождаются, изменяются. Друзья, оно стыдно в этом случае за то, что мы даже так говорим. Почему выступаете? Да, мы понимаем, что где-то не подготовлен, ты посмотри. Мы понимаем, что не, да, надо это сделать, но ты посмотри, логика интересная, да, как они едут на евангелизацию, как они там меняются. Но вы себе просто подписываете приговор. Вы явно говорите о том, что вы здесь годами живете, и вы не готовите их. Так вы уже нарушаете библейские принципы. Христос ни одного апостола не посылал, не подготовив. А вы пытаетесь сегодня молодежь, может быть, старшее поколение, завлечь идеями, давайте, давайте на евангелизацию, на Камчатку, туда-туда, в Мексику, подождите. Не нарушайте библейских принципов. Первое, должна быть обязательная подготовка. Другой очень интересный логическое подтверждение, почему нельзя неподготовленному заниматься евангелизацией. Вы догадываетесь, какой? Какой это вывод? Как может неопытный сделать что-то опытное и правильное? Но это нонсенс, друзья. Вот давайте в ходе служения пусть он трудится. Подождите. Пусть он трудится, и он будет набирать опыт. Подождите, слушайте. Но это антибиблейский подход. Он противоречит Библии. Пока он учится, он же делает очень много ошибок. А кто будет нести ответственность за те ошибки, которые неопытные, необученные миссионеры делали во время евангелизации? Кто? На ком лежит ответственность? Почему об этом не думаем? Этих вопросов достаточно, друзья, для того, чтобы очень серьезно подумать о том, насколько люди готовы. И повторим опять, самым лучшим подтверждением того, что должны быть подготовлены миссионеры или мы для проповеди Евангелия, это сам Христос. Он учил. Он их на какое-то время посылал недалеко, да? Сначала там, вот идите там, где? В Палестине. Никуда дальше они не ходили. Но когда завершилась их подготовка, он тем ли не менее не изменил этот принцип. И он сказал, вы будете мне свидетелями. И прямо указал принципиальность в том, как мы должны приоритеты расставлять, где евангелизировать. Вы видите, друзья, принцип? Вы первые, где должны быть, вот там, с женам вашим, мужьям вашим, детям вашим, родственникам вашим. Вот где должна начинаться евангелизация. Если вы не способны жене сообщить добрую весть, вы не нужны Богу в Мексике. Простите, но я другого не могу сказать. Я не могу нарушить библейские принципы. Сначала, если ты наберись опыта, вот там, где есть, где знаю тебя, наберись опыта, а потом пойдешь заниматься дальше. Итак, вы будете мне свидетелями сначала в Иерусалиме, там, где вы живете. Потом в округе, в Иудее, потом в Самарии, а потом только до края земли. Друзья, нарушение этого библейского принципа, по сути, одна из причин, почему евангелизация неуспешна. Очень важно, должна быть подготовка. Безусловно, где эта подготовка, я прекрасно понимаю, должна быть в церкви. Поскольку Христос пришел создать церковь, по этой причине все должно быть в церкви, от церкви и для церкви. Поскольку кроме церкви Христос ничего не создал. Ввиду этого церковь несет ответственность готовить. Вот как она готовит, это вопрос, я имею в виду, что программа, это вопрос другой, но ответственность за подготовку лежит на церкви, на служителях, на тех, кто имеет опыт. Но без подготовки нельзя идти, это неправильно по Библии, по Писанию, неправильно говорить о Боге. Далее, это первая причина, необходимость обязательной подготовки. Если ее нет, безусловно, ну о каком успехе можно говорить? Он даже логически неоправдан будет этот подход. Далее, неприемлемые методы. Сегодня, вернее, определенное время, пока еще остаются эти отголоски, считают, что основная евангелизация, ну как основная, во всяком случае на это делают особое ударение, для того, чтобы делать очень многочисленную евангелизацию на стадионах, там что там, десятки тысяч, тысячи, может быть, сотни тысяч собирались. Ну, с одной стороны, ну неплохо, если есть деньги. Мы как-то с молодыми ребятами, со студентами в Украине еще рассуждали вот о чем. Когда нам стало известно о том, сколько там, какая колоссальная сумма, причем не в наших настоящих гривнях, мы жили на Украине, а именно в деньгах, так и называли доллары, сколько там долларов потрачено было на эту евангелизацию, чтобы снять дворец спорта, в течение недели свозить чуть ли не со всей области автобусами людей для того, чтобы одного человека послушали. Сколько было потрачено на подарки, приходите, мы вам подарки дадим. Сколько было потрачено на оркестры, на музыкантов, которых нужно приглашать и поощрить их еще. Вы понимаете? Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это суперколоссальная сумма. Мы люди маленькие, но математику в школе проходили и посчитали. На то время на одного миссионера в месяц было достаточно $100. Это было достаточно на то время, чтобы он худо-бедно мог существовать. И посчитали, если взять один год, вот сколько миссионеров можно было взять на один год на эту сумму. А дальше сами думайте. Вот и рассуждение. В итоге, вот то, что было сделано, можно назвать, скорее всего, просто была реклама. Это не евангелизация. И ранняя христианская церковь не занималась такой евангелизацией. Мы говорим, самое главное, самая успешная евангелизация – евангелизация на рабочем месте. Евангелизация на рабочем месте. То есть вот этот метод от сердца к сердцу, свидетельство с жизнью, является самой сильнейшей евангелизацией. Если человек придет к Богу, то он придет конкретно. Наверняка. Не потому, что мы подарок вручили. Библию бесплатно. Продуктовый пакет, когда Украина там испытывала голод. Вы прекрасно понимаете, почему мы сегодня, когда говорим о воскресной школе, это один из принципов, который мы хотим закладывать, мы его закладываем в нашей церкви. Абсолютно никаких поощрений, никаких за знание Библии. Никаких поощрений быть не может. В сознание ребенка вы вкладываете ложную систему. Если ты будешь знать Библию, тебе что-то подарят. Что из него дальше вырастет? Вот на все это он и будет постоянно обращать внимание. Где дают, я туда пойду. Друзья, неправильный подход. Итак, неправильные методы, друзья, большей частью, самый лучший метод, который мы усматриваем, библейский. Во-первых, вот там, где ты живешь, и потом это свидетельство жизни. Это самая лучшая евангелизация. Будь верующим человеком. Будь верующим. Если ты хотя бы одного спасешь. А, друзья, невозможно, Христос говорит, не может город скрыться на вершине горы. Если он стоит, то нельзя свечу, когда зажгут, не для того, чтобы ее туда зажег и там подкрывать, чтобы никто ничего не видел. Но если свеча горит, хотите, не хотите, она привлекает внимание со стороны очень многих людей. Когда приводил пример, мы потерялись в горах, жили еще в Азии, и ребята решили пойти, но машина поломалась, и все, не потерялись, а машина поломалась. И куда идти? Ну, группа молодежи, ее двое ребят согласились пойти, значит, добраться до города, чтобы вызвать техническую помощь. Да, селфонов-то не было, безусловно. А, говорит, здесь рядом свет горит. Он говорит, свет там. Ну, братья потом рассказывают, 70 километров шли. А вон свет, вот он, вроде раз и рукой дотянулся. 70 километров, друзья, интересный пример. Свет горит, одна лампочка, маленькая, тусклая лампочка горела, но свет ее, это мы увидели на расстоянии 70 километров, но ее можно было видеть и дальше. То есть невозможно не привлечь внимание, если свет есть, не так ли? Вот она самая лучшая евангелизация. Поэтому вот на что нужно в основном делать ударение, не на то, как мы красиво поем. У нас супер замечательные проповедники, а на жизнь. Она от пения не изменяется. Она Христом изменяется. Божьим Словом изменяется. Итак, фундамент для евангелизации – это измененная жизнь каждого верующего человека. Далее. Еще один из моментов – непонимание и нелюбовь. Интересно, не знаю, вы с этим соприкасались или нет, когда мы особенно едем, допустим, куда-то в трудные места, безусловно, там разные люди, там и грешники, там и больные люди, там и злые люди, и недобрые и так далее. Интересно, вот как-то, насколько мы способны по одному поехать или попасть в среду людей, которые являются фактически Божьими противниками. Мы изменили библейский принцип, мы говорим «к нам приходите». Когда один придет, а нас много, мы его раз и так и обстановочкой своей на место поставим. Нашим по-настоящему сделаем. Что мы делаем? Постригли, побрили, стали, сделали настоящим. Нашим все свой. Следующий кто там? Вот, простите за иронию. Насколько мы способны одни пойти вот в эту среду? А ведь Христос не сказал, к себе приглашайте. Он говорит, вы идите. Но когда мы идем, ну как так? Я привык к порядочному обществу, так вот, как вдруг я пойду к этим грязным людям? Мы попали однажды с проповедью Евангелия в больницу, куда отвозят фактически обреченных. Все, они уже умирают. Там невозможно их вылечить. И вот обратили внимание на одного человека, он попал, это инфекционная больница. Все, людей свозят фактически со всей Украины умирать. Брат пришел, и после этого только-только-только вышли вот с этой больницы, тут же у него там все заготовлено, баночка с водой, эти все антисептики, тут же давай руки мыть. Слушай, ты хоть за забор отойди, чтобы они не видели. Ну, я понимаю, что ты брезгаешь. Ну, хоть за забор отойди, оно нехорошо, люди-то видят, ты пришел, и ты просто такое пренебрежение к ним оказываешь. Я понимаю, друзья, очень тяжелый момент, очень тяжелый. Насколько мы их любим, насколько мы их принимаем. Насколько сегодня наша церковь поместная способна принять людей, которые вытягиваются, выползают из этого болота. У них остались привычки. Мы не знаем, каково у них там, простите, состояние крови, насколько они больны или нет. Мы же понимаем, что они вполне вероятно разносчики вот этих вот вирусов недобрых, болезней. Мы их готовы принять? Это серьезные вопросы. Насколько мы их любим, насколько мы их вмещаем. Это одна сторона. Другой момент, вот фраза такая. Верующие не должны чувствовать себя уютно в верующей среде. Позволю опровергнуть эту мысль. Ссылаясь на Христа. Точнее скажу так, что верующим людям, если можно выразить такую мысль, удобное неудобство. Вот такое сочетание. Удобное неудобство. Когда Христос общался с опущенными людьми, с грешными, скажите, они боялись Его? Нет. Им приятно было в общении с Ним. Именно это общение показывало то, насколько они в неудобном положении находятся. Он их не отталкивал. Он их привлекал, но находясь в общении с этим святым человеком, они понимали, что они не святы. Это способствовало тому, что они действительно тянулись к Нему. Вот такое сочетание. Удобное – неудобство. Никого Христос не изгонял. Кто-то ложно пытается оправдать это. Вон как Христос фарисеев гнал. Подождите, разберитесь со Священным Писанием. Вот те, кто противится Божьему Слову, а таковыми были фарисеи, большей частью книжники, вот тем Он говорил, вы гробы окрашены. Но если человек пришел, грешники, как Христос их воспринимал? Он всех гробами окрашенными не называл. Вот те, которые были в огорченном состоянии, грешники, блудница, которую взяли, поймали в прелюбодеянии, женщина у колодца сихаря, то же самое Никодим, в чем-то праведное, в чем-то он запутался. Как Христос с ними разговаривал? Скажите, пожалуйста, этим людям, вот разным социальным, из разных социальных групп, было удобно в присутствии Христа? Вопрос. Удобно и неудобно. Удобно, потому что они ощущали любовь, что Христос их не отталкивал. А неудобно, потому что не понимали, что они другие по природе. Думаю, что вот другого не надо изобретать. Христос любил грешников, но ненавидел грех. А мы не любим и грешников, и грех. Грешник делает, он становится грешным не потому, что он делает грех, а он грешник, поэтому и делает грех. Понимаете разницу, да? Он почему делает грех? Что его делает грешным? Не то, что он делает грех, делает его грешным, а то, что природа его грешная, поэтому он грешит. Поэтому просто мы призваны понимать, любить грешника. Ведь так, только что мы говорили, Бог так возлюбил мир. Люди были абсолютно грешны, но Он их возлюбил. Насколько в нас эта любовь проявляется. Без этой любви нельзя спасти людей. Какие бы ни были, низкие, опущенные, но, простите, без этого нельзя любить людей. Вернее, нельзя их спасти без любви. Итак, это одна из серьезных проблем, что мы не способны принять, не способны вместить людей, которые далеки от Бога. Один из серьезнейших моментов также в связи с этим – призыв к покаянию, а не проповедь о покаянии. Вот удивительно, сколь часто мне приходилось слышать, не только мне, думаю, что вы тоже подтвердите это, сколь часто приходилось слышать, вот некоторых евангелистов называли трясунами. Ну, трясут они так, чтобы попадали вот яблочки. Ну, наверное, прям вот по принципу собрать досрочно. Старшее поколение знает, были программы в Советском Союзе, пятилетка. План ставился на 5 лет. Но для того, чтобы показать, что мы страну свою очень любим, этот 5-летний план выполняли за 3 года. Кто-то там и раньше выполнял. Вот это была такая идея, это стимул некоторый. Так вот мы тоже какой-то стимул, мы же оттуда же выехали. Мы это впитали из поколения в поколение, поэтому мы тоже трясли досрочно. Но это не так. Ведь смотрите, Библия все-таки связывает покаяние с рождением свыше, фактически, то есть появлением человека. Мы понимаем, что, можете себе представить, что, ну, вы извините, но вот женщине, которая там на 5-6 месяце беременности, мы говорим, роди, роди, роди. Мы ей помогаем. Простите, смешно, но это так получается здесь. Но не пришло время. Павел прямо говорит, я насадил. Аполлос поливал. Идет речь о целой команде, которую Бог посылает в жизни этого человека, чтобы один посадил, первый кто-то посадил. А остальные поливали, культивировали. И вот пришел один, которому Бог дал вот это право. Это не его заслуга. А он вошел в труд тех, кто был до него. Ему Бог дает это право, эту привилегию собрать плод. Но заслуга не его, что он собрал плод. Если он не понимает, что он член Божьей команды, у него неправильное отношение вообще к евангелизации. К стыду большому, сколь много приходилось слышать. Он уже, сколько ты там, Ваня, покаял? 100 000. Вот видите, он 100 000 покаял. И никого не интересует, как каял, покаял или не покаял, докаял или нет. И каковы плоды этого покаяния. Это вопросы, с которыми, безусловно, соприкасаемся. На мой взгляд, покаяние, Писание говорит прямо об этом, что Христос сказал, когда воскрес, имел встречу с учениками после своего воскресения, мы на этот текст неоднократно уже обращали внимание, он сказал так, когда открыл людям ум к разумению Писаний, 24 глава Евангелия Луки, открыл ум к разумению Писаний и начал учить их, говоря, что так написано и так надлежало быть. Два фундамента. Почему? Чему надлежит быть? Тому, что написано. Так написано и так надлежало быть трем вещам. Первое. Пострадать Христу из мертвых. Второе. Воскреснуть. И третье. Быть проповедану во имя Его покаянию и прощению грехов. Не призыв к покаянию, а проповедь о покаянии. У меня вопрос всегда, вот, ну, чем дальше, тем больше возникал. Сегодня он стоит остро. Когда мы говорим о евангелизации, это призыв к покаянию или проповедь покаяния? Проповедь о покаянии. Будьте внимательны. Что это? Друзья, вопросы серьезные достаточно, поэтому думаю, что без представления сути покаяния, поймите правильно, человеку должна быть представлена суть покаяния. Что такое покаяние? Почему церковь должна быть научена? Почему должна иметь апологию? То есть апология защищать. Что мы защищаем? Что мы защищаем? Библейское понимание покаяния. Почему в нашей церкви была беседа, понятие о покаянии в Священном Писании? Можете это просмотреть на веб-сайте нашей церкви. Должно быть это представлено. А когда человек знает, что такое покаяние, и знает, что Бог повелевает каяться, остальное, друзья, просто общайтесь с ним, мы чуть позже будем говорить, и ждите время. То есть должно прийти время, всему свое время, Библия говорит. Придет время, человек покается, но это должно прийти то время, которое Бог определил. Позвольте вспомнить то, о чем мы говорили на этой беседе. Бог повелевает каяться, Бог ведет к покаянию, Бог дает покаяние, и Бог дает время покаяться. Я цитирую мысли библейские. Если мы сегодня выкаяли его, у меня вопрос, это его время? Поэтому трясунам не место в деле евангелизации. Если человек вот так вот только вот представляет себя трясуном, там может так давить уже на мораль, на психику, на что хочешь, лишь бы человек покаялся. Друзья, это просто кощунство над библейскими принципами. Простите, если может быть страшно, но это факт. Это факт. Люди просто не представляют, что они делают. Далее несколько мыслей. Евангелизм – это помощь людям принять Христа. Евангелизм – это помощь людям принять Христа через ясное представление для них Евангелия при содействии Святого Духа. Евангелизм как процесс. Евангелизм – это помощь людям принять Христа через ясное представление для них Евангелия при содействии Святого Духа. Мы никак не можем говорить здесь, исключать действие Святого Духа. А когда вот нарушаются библейские принципы, что налицо нередко, можем ли мы сказать, что в этом случае присутствует Дух Святой? Я не дерзну этого говорить. Боюсь Бога, потому не хочу говорить так. У нас размышление было в четверг, мы начали беседу о Духе Святом, о личности Духа Святого в деле спасения. И мысль, позвольте напомнить, действие Духа Святого. Дух Святой после ухода с этой земли Христа, когда Он завершил свое служение по делу спасения людей, Он говорит, я пойду, но придет Тот, Который от Моего возьмет и возвестит вам. Помните, мы рассматривали эту концепцию, все, что есть у Отца, оно Мое. А Дух Святой от Моего возьмет и передаст вам единство Троицы. И Он, Дух Святой, Он, никто другой, это действие Духа, Он будет иметь влияние на как неверующих, так и верующих. По отношению неверующих, коротко его действие описывается как словом «обличит» о правде, грехе и суде, а по отношению верующих «наставит». То есть Дух Святой – это его функция. Он от Христа, он представляет Троицу будет, понимаете, да? Троицу будет представлять как по отношению неверующих, так и по отношению верующих. По отношению неверующих это обличение. Не вы будете обличать, будьте внимательны. Насколько важно понимать, кем вы движимы, когда вы идете на евангелизацию. Он обличит, а когда вы придете уже к Господу, да, Он вас наставит на всякую истину. Это действие Духа Святого. Поэтому без Его участия просто невозможно представлять ни евангелизацию, безусловно, и ни дальнейшие шаги после покаяния. Содержание Евангелия. Содержание Евангелия. Вот мы говорим, надо представить ясно Евангелие. Но в чем суть этого Евангелия? Что оно из себя представляет? Да, это правильная фраза. Но в чем суть этого Евангелия? Если коротко, друзья, то природа Евангелия, сущность Евангелия, содержание Евангелия очень ясно представлено в послании к римлянам. Я думаю, это будет правильно, если мы внимательно исследуем его, почитаем, обратим внимание на то, как Павел представляет суть Евангелия. Подчеркнем, что есть четыре Евангелия в Новом Завете. Но то, что мы называем Евангелиями, это история, говорящая о том, как Христос пришел и спас людей. То, в чем суть Евангелия, раскрывается в послании к римлянам. Если сказать прямо, происхождение Евангелия описано в четырех Евангелиях. А содержание Евангелия, суть Евангелия, природа Евангелия очень подробно представлены в послании к римлянам. Интересная деталь, очень интересная. Когда мы читаем послание апостолов, или возьмите даже книгу «Деяния апостолов», интересно, вы где-то встречались, что апостолы проповедовали, как Христос родился, был мальчиком, потом в храм пошел, потерялся. Будьте внимательны, абсолютно ничего там не говорится. Павел прямо показывает, почему это. Говорит так, мы знали когда-то Христа по плоти, а теперь не знаем. Он прямо говорит, Христос был во плоти, но мы не проповедуем Христа, живущего во плоти. Мы проповедуем то, почему Он пришел. Для чего Он пришел? Если знали Христа по плоти, то теперь не знаем. Поэтому это важная деталь, когда мы говорим о Евангелии, все-таки действительно о содержании Евангелия. Говорит, на мой взгляд, очень глубоко эта суть Евангелия представлена в послании к римлянам. Некоторые мысли, то есть это общее заявление, некоторые мысли, которые, на мой взгляд, призваны быть включены в суть этого Евангелия, они опираются на, безусловно, библейские мысли. Прежде всего, Бог всемогущий и Создатель Вселенной. С чего все начинается Евангелие? Бог всемогущий. Он творит всего, Он создал все. Это провозглашение. Мы ни с кем не собираемся дискутировать. Мы исходим из того, что Библия представляет вот так Бога, поэтому мы его вот так представляем и никак по-другому. Это первое. Второе. Мы ясно должны, безусловно, представить картину о греховном падении человека, о греховном состоянии, которое выразилось в простой истине. Люди не послушались Бога. Люди ему воспротивились. Бог всемогущий, Бог-творец создал все, Он создал и человека. Люди воспротивились Богу, они ему не повиновались, как своему Творцу. И это привело их к разрыву отношений с Богом. Безусловно, к моральному раздражению человека. Почему? Бог – источник морали. Бог праведный, справедливый. Поскольку люди от этого источника оторвались, безусловно, они не могли получать правильную мораль, правильное развитие. Безусловно, это привело их как раз-таки к моральному падению и разложению. И, безусловно, друзья, вот в сути Евангелия мы обязаны понимать то, что следует сказать о последствиях греха. Люди отступили от Бога. Это привело к тому, что связь с Богом как источником морали, истинной справедливости порвалась, разорвалась. Это, в свою очередь, привело к тому, что человек, поскольку оторван от эталона, он не может самостоятельно развиваться, привело его к моральному разложению. А теперь давайте посмотрим, к чему это привело. Вот видите реально, что происходит. Ребенок рождается в этот мир, и его нигде не учили там ногами топать, кричать, и он это уже умеет. И причем неплохо. Все реально показать, что даже человек уже рождается с греховной наклонностью, с этой природой недоброй. И хочу предложить, как-то звучала эта мысль, думаю, что это правильно, правильно представить, что такое грех. Мы говорим о том, что люди не повиновались Богу. Это Библия называет грехом. Ну, коротко, что такое грех? Это неповиновение Богу. Но один из вопросов, который перед нами стоит, люди не знают Господа, допустим, да? Вот поехали вы там на Камчатку, к примеру. Как людям рассказать, что такое грех? Вот простыми словами, не библейскими, не религиозными терминами. Это звучало определение, позвольте его предложить вам. Это коллективное представление группы студентов христианского учебного заведения. Грех – это прогрессирующая болезнь или патология, ведущая к гибели личности и удаляющая от Бога, и от которой невозможно самому излечиться. Склонность к ней, к греху, к болезни, передается по наследству, проявляется явно или скрыто в поступках, словах, мыслях, причиняющих боль себе и ближним, что в свою очередь вызывает противодействующую реакцию со стороны Бога, то есть Бог не закрывает глаза на грех. Со временем эта болезнь переходит в привычку, проявляющуюся против личного желания. Человек уже не контролирует, не может, все, он раб греха. Определяется эта болезнь через осуждение совести, гнет, отсутствие внутренней свободы, которые ведут к депрессии. В жизни это оценивается как жизненный промах, бунт против Бога, нежелание жить по его принципам. Мы делали такую попытку вот избежать религиозных терминов, вот так, как общаемся с людьми, как им донести это. Я понимаю, что это пространное представление, но по сути, коротко, это неповиновение Богу. Но поскольку мы призваны рассказать и сказать, безусловно, и о последствиях греха, о том, что человек не способен нормально развиваться, вот такое определение, думаю, что оно где-то более-менее так представляет полную картину, что такое грех. Безусловно, мы не можем, когда мы сказали о грехе, не сказать о Божьей любви к падшему человечеству через Иисуса Христа. Главный текст, где мы должны об этом говорить, это нормально. Итак, прежде всего, Господь, всемогущий, творец всего, создал людей, люди ушли, отвернулись, не повиновались, последствия греха оказываются, и дальше вот в этом состоянии Бог их возлюбил. И вот ключевой текст всего Евангелия, да, Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть указание на Божью любовь. Мы говорим о принципиальных элементах Евангелия. Четвертый элемент Евангелия – это Божье повеление покаяться. Это не христиане выдумали эту идею. Это Божье повеление покаяться. И здесь, безусловно, текст Деяния 17:31. Но и подчеркнуть, что разрыв отношений с Богом налицо, когда человек им не повиновался. Бог желает, чтобы эти отношения восстановились, но эти отношения восстанавливаются только при выполнении главного условия, которое определено Библией. Покаяться нужно. Причем не Библией, а самим Господом через Библию. Ну и, безусловно, подчеркнуть, что только через покаяние человек получает прощение грехов и мир с Богом. Опять следующий вопрос, ключевой. В евангелизации два серьезных понятия, которые должны правильно представляться. Первое, что такое грех и что такое покаяние. Это ключевые понятия. Поскольку Бог повелевает каяться, безусловно, должна быть представлена правильная картина покаяния. Итак, что такое покаяние? Опять коллективный вывод. То есть то, что было представлено группой христиан, молодых, студентов. Что такое покаяние? Покаяние – это глубокий внутренний процесс, проходящий в личности человека и связанный напрямую с верой в Бога. Ему предшествует душевный кризис, вызванный соприкосновением с божественными истинами, которые раскрывают реальное состояние человека. Начинается процесс с осознания безысходности от того, что жил неправильно, с сожаления о соделанном, с желания отказаться от прошлого и изменить образ жизни. Этому сопутствует ощущение тяжелого душевного гнета. После этого, когда человек увидел этот гнет, после этого следует просьба о прощении, направленная к Богу, как к единственной личности, способной разрешить ужасную ситуацию кающегося. Завершается процесс сознательным отказом от прежнего образа жизни, изменение образа мышления по причине открытия для себя новых ценностей, полученных при содействии божественной силы. Христианство определяет этот процесс как примирение с Богом. Я понимаю, тоже достаточно простое, может быть, вернее, расширенное определение, но оно емкое такое само по себе. По сути, если коротко, что такое покаяние, изменение образа мышления, значение этого слова. Если грех – это бунт или непослушание Богу, коротко, а покаяние – это изменение образа мышления, это очень коротко. Друзья, я думаю, вы понимаете, что для людей общее определяется, но все-таки, безусловно, нужно большую картину представить, что есть одно и что есть другое. Итак, в евангелизации, хотим мы не хотим, мы обязаны правильно представлять, иметь библейское представление о том, что такое грех и что такое покаяние. И, скажем, как учили нас в начальной школе, сначала скажи «да» или «нет», а потом говорят «дай расширенный ответ». Поэтому если прямо говорить, что такое «да» относительно греха, это бунт против Бога. Что такое «да» относительно покаяния, это изменение образа мышления. Дай расширенный ответ, мы его попытались дать. в евангелизации вот эти два очень важных, фундаментальных вопроса должны быть представлены. Причем, когда человек кается, когда человек совершает покаяние, помнить необходимость свидетельства после покаяния. Возвращаемся к словам Христа, когда он, помните, бесноватого освободил от бесов, он ему, где прямо сказано, Марка 5:19, но Иисус, не, он говорит, я пойду за тобою. Правильная идея за Христом, правда? Христос, но Иисус не дозволил ему идти за собою, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. Это важно, друзья, что если покаяние не вызывает желания рассказать о другим, ставится вопрос, было ли покаяние. Если действительно Бог просто поломал тебя, это ощутимо, ты не сможешь молчать. Это важный момент, друзья, это обязательный элемент, который подтверждает правильное покаяние, желание не молчать. Рассказать, причем не то, не рассказать там теорию творения или сказать, что вот как она отличается от теории эволюции, а суть Евангелия в одном, с чего она начинается, с дома. Иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Это важно, что Бог помиловал. Ты достоин был смерти, я ничего хорошего не сделал, а Он помиловал меня в ответ на мою молитву покаяния. И безусловно, друзья, мы просто призваны понимать, что покаяние не может быть правильным, не может быть правильным, если не будет плода покаяния. Покаяние – это процесс. Когда, вспомните нашу беседу, тоже мы рассматривали ее в церкви на богослужении в четверг. Что такое покаяние, понятие покаяния в Священном Писании? Это процесс. И мы его немножко расширенно рассматривали, который включает, этот процесс включает в себя три части. Это допокаянный период, когда человек мучится внутри и зреет к тому, чтобы прийти к Богу. Допокаянный процесс. Дальше. Молитва покаяния, то, что мы ошибочно покаянием называем. Когда человек произносит несколько слов. «Господи, помилуй, прости меня, я грешник». Это молитва покаяния. Это не покаяние, это молитва покаяния. И дальше следует плод покаяния или последствия покаяния. Вот это все называется покаянием. Допокаянный процесс, когда Господь коснулся сердца, человек начинает мучиться, гнет, переживание, волнение, страдания. Потом человек понял, все, конец, устал, не могу, Господи, прости. Снимается груз и начинается новая жизнь. Это процесс. То есть без плода покаяния не может, покаяние нельзя называть покаянием. И когда пытается сегодня, я отвлекусь немножко, в христианских церквах поиграть, вот человек сделал что-то неплохо, ты иди быстрее покайся, чтобы тебя не наказали. Это не покаяние. Это не покаяние. Поэтому к любому покаянию следует относиться принципиально. Почему, когда мы рассматривали вопрос покаяния, говорили, что если человеку не представлено, что такое покаяние, он не может правильно покаяться. Я не говорю, что там целое учение, но суть не представить, да? Он не может правильно покаяться. Плодов покаяния, безусловно, не будет, если он неправильно покаялся. А если нет плода покаяния, это не покаяние. Нужно на этой позиции твердо стоять. Это библейская истина. Иоанн прямо говорил, сотворите достойный плод покаяния. Если человек не покаялся, то, безусловно, это будет очевидно. Не значит, что он станет абсолютно идеальным. Итак, с человеком, на мой взгляд, я вспомню некоторые мысли из прошедшей беседы, и до покаяния должна быть беседа. Почему бы нет? Тут недавно вышел молодой человек, и вы помните, в нашей церкви пожелал покаяться, один из братьев подошел, и это правильный подход. Что ты желаешь? Я хочу покаяться. Ты понимаешь, что ты грешник? Да. Ты веришь, что Господь простит твои грехи? Да. Ты готов это сделать? Может быть, завтра? Нет, я готов. Пожалуйста, что есть на сердце, говори, молись. И никаких заученных молитв, никаких повторяй за мной. Это исключено, друзья. Это просто исключено должно быть. Это внутренний вопль. Поэтому никаких молитв повторяй за мной просто быть не может. И результатом покаяния, библейского покаяния, где есть допокаянный период, молитва покаяния, и послепокаянный период, то есть принесение плода завершением покаяния, это нормальное явление, должен быть процесс освящения, то есть возрастания во Христе. Если человек действительно пришел к Богу, это нормальное явление, и, безусловно, мы, задача тех, кто рядом находится, безусловно, представлять, что дальше это не все. Это не все, ты изменил свое отношение в Боге, с Богом, вернее, а теперь расти расти в Господе. То есть завершением покаяния всегда должен быть путь освящения, или иначе можем назвать духовного возрастания, преображения в образ Иисуса Христа, духовная жизнь и так далее. Водительство Духом Божьим. Это позволит вот в эту одну фразу включить освящение, то есть правильное возрастание. Святой да освящается еще. Ты уже святой, потому что ты покаялся. Ты удалился от греха. Христос очистил твои грехи, осветил тебя единократным принесением в жертву тела своего. А теперь ты уже святой. По факту, раз ты исповедал грехи, ты святой. Бог простил тебе прошедшие грехи по Писанию. А теперь освящайся еще. Вот это вот христианская жизнь. Друзья, это все. Я понимаю, что ожидается и больше информации. Такие общие вопросы мы представили. На следующем уровне, если Бог пролит жизнь, мы некоторые вопросы будем детально рассматривать, с других сторон подходить. А пока такое общее представление. Итак, на сегодня мы с вами завершили предмет апологетика и евангелизм. Апологетика представляет правильное понимание библейских истин и умение правильно их сформулировать. А евангелизм – это уже метод донесения благой вести до людей, которые не знают Господа. Итак, друзья, слава Богу, продолжаем двигаться далее. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, следующую сессию, которая будет в апреле, мы начнем с ваших вопросов. Пожалуйста, их подготовьте, мы обсудим их, и в апреле уже будем начинать новый предмет – богословие. Это, друзья, все. Храни вас Господь, мы будем молиться.